Мы коснулись на прошлом уроке такого вопроса, то, что пишет Вильнский Гаон, наша глава о возвращении Якова в страну Израиля, это намек на будущее, на возвращение народа Израиля из изгнания. И мы сделали такое замечание, что, попросту говоря, сейчас физически, кто нам мешает вернуться в страну Израиль? Это не Исав, это Ишмаэль. Я хочу немножко к этой теме немножко вернуться, так как есть еще несколько аспектов. Когда мы говорим о противостоянии Исава Якову, есть внешняя часть. Вот сейчас идет Исав, 7400 воинов против семьи Якова. Однако там же была еще одна вещь. Это была борьба Якова с ангелом хранителя Исава. И приводится в наших книгах, что это не было буквально поединок двух борцов вольной или классической борьбы, даже не карате. И еще там духовная борьба. То есть есть такое слово в наших мудрецов, что пыль поднялась до небес от этой борьбы. И смысл этого, что это была борьба, связана с основой веры. То есть ангел-хранитель Исава хотел сразить основу веры Якова. И Яков выстоял в этом. И в этом аспекте противостояния Исава Якова мы можем очень хорошо видеть, что происходит. Наша борьба с Исавом период Галута Исава, тяжкого Галута. По большому счету, этот период делится на две части. Первая часть, большая часть, это когда Исав, он с силой принуждения, силой меча поражал, заставлял сменить веру. Это продолжалось примерно более-менее до конца 15 века, по их летоисчислению. Это было насильное обращение в христианство, а тот, кто не обращается, их убивали, сжигали, изгоняли. Есть еще один аспект. Он тоже начался, этот аспект, довольно рано, это еще Средневековье. Так называемые теологические поединки. То есть были дискуссии, когда какие-то представители христианской церкви пытались доказывать, что наше понимание Тора, оно неверно. И, как известно, это была тоже, так сказать, такая очень интересная ситуация, очень интересная, больная, очень опасная ситуация. Что зачастую была ситуация, когда есть еврей, сировин, который участвовал в диалоге, он выигрывал у своего противника, его просто убивали. Это не было, так сказать, красивый спор. Известная книга Рамбана, называется «Диалог». Однако есть тут вещь, которая сейчас нам гораздо больше приносит нам вреда, принесла и приносит, чем все, что происходило до этого. Мы уже не раз говорили здесь, что Яков просит у Всевышнего что «Отцеление нам яд Ахим и Ариса, спаси меня от брата, от Исава». И известно, что говорит об Бейта Леви, что речь идет о спасении не только от Исава, который его пытается его сразить, убить, насиловать, а от Исава, который представляет как любящий брат. Любящий брат. И это было, этот Исав, любящий брат, не то, что любящий брат, он представляющий себя как любящий брат, это было тяжелейшим ударом по еврейству Европы последние 250-300 лет. Это началось Библия критики, потом продолжилось с реформой, когда внешний лоск европейской культуры, в частности немецкой культуры, он соблазнил евреев пойти за ними. И этот удар Исава был гораздо более тяжелым, чем все остальное. Это был удар по основам веры, это был удар по избранности нашего народа, его отличие, отделение от других народов. И я уверен, что молитва Якова, когда он просил Всевышнего, спаси меня от Исава, от брата Исава, он, безусловно, имел в виду не только самого себя, а себя и свое потомство до наших дней. И в частности, имелось в виду ситуации, которая возникла в Европе 250 лет тому назад. Давайте немножко двинемся дальше. Есть у этой темы аспект, который называется, трагедия европейского еврейства, трагедия духовная, потом трагедия физическая, это продолжается и сейчас. Это страшнейший яд реформы, суть которого просто подрыв полный, понимание, что Тора над Всевышнего с небес, а не кем-то придуманное. До сих пор это поражает наш народ, все страшно. И в Европе, и в Америке, и пытаются проникнуть и на Святую Землю. Пытаются. Это все проявление брата Исава. Однако тут есть особая ситуация, брата Исава, который происходит на Святой Земле. Я просто еще немножко вещь объяснить. То, что мы находимся на Святой Земле в постоянном противостоянии идеологии современного брата Исава, это вещь очевидная. Скажем так, коммунизм уже никого не интересует. Но у нас есть у реформистов и им подобные, в Израиле у них есть большая поддержка. Знаете, от кого? От американского правительства. В частности, в особенности демократическая партия, которая постоянно поддерживает реформистов, она питается от реформистов, потому что учится финансовая демократическая партия. И эта американская демократия, она противостоит Торе Израиля. И надо понимать, что по-настоящему, когда если мы на Святой Земле отходим от Торы Израиля, нет большей помехи нашему возвращению сюда и физически, и духовно. Вернуться в ту землю можно только, если мы живем по Торе. Я имею в виду вернуться, не вернуться, чтобы потом через 30 лет уехать, чтобы все дети потом уехали. Есть такая страшная вещь, которую люди там мало думают и мало знают, что большая часть потомков первых сионистов, левых, давно уже не живут в Израиле. Это очень болело Голди Мейер, мы напечатали этот материал когда-то. И наше истинное возвращение в Святую Землю, это возвращение не только на Землю, это возвращение с тем, что наш поддерживает, укрепляет обещание Всевышнего дать им Святую Землю. Отход от Торы влечет за собой изгнание, это часть завета Всевышнего с нашим народом и Святой Земле. Если мы здесь живем по завету Всевышнего, эта земля нам дана. Если мы живем не по завету Всевышнего, то мы уже пережили два изгнания. И обещание, что в случае отхода от Торы Эсав сбрасывает с себя наше бремя, и причина для изгнания – эти обещания Торы не вечные. Не то, что один уже исполнились, поэтому больше их не надо бояться. Это не так. И на это есть намек, я повторяю еще раз в нашей главе, это две вещи. Это борьба Якова с ангелом-хранителем Исава, это касалось основ веры. И это то, что просит Яков, чтобы Всевышний спас его от брата, от отца. И тут совершенно, так сказать, особый аспект борьбы Исава против нашего возвращения в Святую Землю. Это связано с тем, что говорит в нашей главе, что поразил ангела Исава, так называемый гиддоноши, седалищные сухожилия, как называется. Это приводится в книге Зор, это приводит Хафец Хаим в книге Шем Олам, вторая часть, есть по-русски, вначале приводит это, что Яков, просто говоря, вначале он в силу поединка с ангелом Исава начал хромать. Объясняют наши мудрецы, что это намекает, что будут поражены поддерживающую Тору в последних поколениях. То есть это есть у человека есть его основная часть тела. А есть то, что поддерживает, это его ноги. Его ноги. Есть сердце на Израиле, это его основная часть. Это Израиль, который изучает Тору. Есть Звулун. Звулун, который родился в прошлой главе, и смысл его поддержать Тору в народе Израиля. Вот по Звулону ударяет брат Исав. И это очень понятно. Напишет Хафец Хаим так, что нет силы соблазнить истинного знатока Тору, если это учится. Он хорошо бронирован и отделен от всех соблазнов Исава, однако Звулун находится в худшей ситуации. Он как бы находится в одном месте с Исавом. Он действительно, так же как Исав, он выходил наружу из Соды, так и Звулун, о нем сказано, «Смах Звулун бецейсеха» – «Зарадуйся Звулун, когда ты выходишь». Он занимается торговлей, торгует. Он имеет дело со всеми биржами, со всеми бизнесменами. Это суть Звулуна. И он находится в состоянии опасности. Поэтому по большому счету, и это И когда есть, не дай Бог, поражение Звулуном, что может, не дай Бог, помешать изучению Торы на Святой Земле, это мы теряем заслугу Торы, и теряем, она уменьшается. Это есть истинная помеха Эсава возвращению нашего народа на Святую Землю, как именно заслуга Торы, это причина нашего владения Святой Землей. И поэтому все силы Эсава поразить поддержку Торы, и Эсав находит союзников внутри народа Израиля. Это потомки, люди, которые олицетворяют в середине Израиля, так называемый Эр Эврав, смешение народов, которое было принято Моше Рабейну при выходе из Египта. И поэтому реально то, что говорит нам наша отдельная глава о том, как Эсав мешает нам вернуться в Святую Землю, это все освещается и сегодня, а Ишмоэль – это более внешняя вещь. Истинная наша борьба здесь – это слияние Эсава. Всевышний спас нас от рук брата Эсава. Всего хорошего.